Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю четвертую по Пятидесятнице, празднуя воскресение Христово, мы также вспоминаем печальное событие для всего российского народа. Это убиение и соизволение на убиение последнего царя русского Николая Александровича, царицы, а также, возможно, некоторых их детей или всех детей. Здесь следует нам, правды ради, заметить, что, к сожалению, мы не имеем достоверных, точных сведений об этом страшном, печальном событии, которое привело к дальнейшей катастрофе российского народа, ибо грех этот, как убиение помазанника, крайне тяжел, до сих пор висит тяжелым проклятием на всем народе. Но ввиду великой тайны этого злодеяния и множество различных версий, существующих после этого злодеяния, мы не можем точно, достоверно говорить, как на самом деле происходило это событие и какие были результаты этого события. Если по убиению царских особ в Алапаевске нам известно достоверно, ибо шахта была открыта, и тела извлечены, опознаны и были вывезены из России вместе с нетленными мощами великой Елизаветы Федоровны, и мощи ее сейчас до сих пор находятся в Святой Земле, в храме, то тут можно говорить определенно об убиении и о причислении святой великомученицы Елизаветы Федоровны к лику мучеников. Поэтому это бесспорно и достоверно подтверждено, и наличие самих мощей является самым ясным доказательством этого. Совсем другое дело с царской семьей, с детьми. Мы не имеем никаких остатков. То, что назвали останками и похоронили в Петропавловской крепости, это все сделано сознательно лживо, чтобы успокоить общественность и чтобы как бы скрыть нужду в покаянии. Но мы никак не можем считать достоверными косточки, которые предложены вместо останков святых мучеников. Мы знаем, что там было употреблено богоборцами и кислота, и пытались сжигать остатки убиенных людей. Поэтому никаких свидетельств точных, кто как был убит, и кто убит, а кто нет, мы не знаем. И все свидетельства следователя Соколова и других, кто был причастен к этому делу, они для нас являются только лишь версиями, но никак не окончательными достоверными фактами. Может быть, они соответствуют действительности, может, не соответствуют. То есть, трудно судить по ходу этих документов, после этого следствия, о действительной картине происшедшего, и тем более, не имея остатков, трудно судить, кто и как был убит, и был ли кто-то убит. Потому что существуют версии сохранения некоторых царственных особ, которые якобы выжили. И поэтому, раз существуют такие версии, независимо от того, справедливы они или несправедливы, уже все это существующее не дает нам никаких твердых оснований утверждать что-то либо определенное. Раз это так, то правды ради, пока Бог не вразумит, достоверно не откроет, мы не можем совершать память этих людей, даже если какая-то юрисдикция причислила их к лику святых мучеников. Потому что причислить можно по разным причинам, в наше время может все что угодно. Поэтому мы должны чтить память царя последнего, каяться, этот день должен быть днем покаяния в общенародных грехах. Это богоугодно, справедливо и истинно. Остальное оставим пока Божьей милости и Божьему вразумлению, и не будем спешить как бы с признанием какого-то вида святости каждому убиенному или оставшемуся умершему своей смертью. Мы не знаем этого. И даже в отношении личности царя, хотя его убили и этим пришли, укрепили свою власть, убили ритуально, и этот грех висит, но, тем не менее, согласно промыслу Божию, есть пророчества, которые позволяют полагать, что при благоприятных обстоятельствах и покаянии вот современных россиян, которые доживут после потрясений и скорбей великих, выживут. И если будет это покаяние удовлетворять Бога, то Господь может жалиться и восстановить богоугодную монархию в новой России. И способом восстановления этой монархии, согласно пророчеству Серафима Саровского и некоторых других лиц, установлено Богом воскрешение Николая Александровича, последнего русского царя, и восстановление его на престоле с новым именем, потому что он будет не только царем, но и первосвященником восстановленной Российской Церкви. И это и будет самое подлинное согласование царственной и первосвященнической власти. В одном лице, как мы это видим, в самом Господе нашем Иисусе Христе. Он и царь наш, он и архиерей, или первосвященник, вовек, по чину Мелхиседека. Нам остается лишь каяться, молиться, просить об этом, чтобы это состоялось на самом деле, ибо это пророчество условное, а не безусловное. То есть от нас, от людей, от россиян, от нашего покаяния и ревности зависит осуществление этого пророчества на самом деле. И если это так, то даже почитание памяти царя-мученика как мученика немножко выглядит неудачным. Не потому, что это не так, а потому, что представьте себе, что он живым восседает на престоле, а мы будем служить ему молебны, святые мученики, царю Николаю, моли Бога о нас. Это как-то не соотносится. Поэтому, если бы мы не знали это пророчество, то как бы было все как обычно. Но поскольку мы знаем, то немножко неуместно. И поэтому в отношении этой семьи у меня лично всегда возникали какие-то вот такие внутренние противоречия, сомнения, смущения, что что-то здесь не так. Какая-то тайна это еще не до конца раскрытая и неизвестная. Поэтому при всей любви к царю последнему и к его членам семьи, при всем уважении и почтении, мы не можем проходить мимо вот этих фактов, обстоятельств, которые пока вот так до нас донесены. Поэтому будем молиться и ждать милости Божией. Сегодня Святая Церковь предложила нам Евангелие от Матфея, в котором рассказывается о вере римского сотника, о его обращении к Господу и исцелении его отрок. И здесь как бы основным потрясением для читающего ума является вывод Господа, что многие сыны царствия будут извержены вон, и многие не сыны царствия от востока, запада, севера придут и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаком во царстве небесном, то есть со всеми праведниками. И возникает вопрос, почему? Почему сыны царства извергаются вон? Не все, ну, а не, часть какая-то, некоторые. Вот. И почему не сыны царствия принимаются в Царство Небесное? Что, неужели Господь не мог так устроить, чтобы набор в сыны царствия, то есть в Церковь Христову, да, происходил скрупулезно, точный? Бог же провидит каждого человека, знает его. Это значит, что этот там плохо будет себя вести, будет решить, отпадет там и так далее. И он сразу не принимать его. Разгоняли бы ангелы. И набрать только верных святых людей. А тогда все остальные автоматически попадали бы под осуждение. Живущие, которые там не знали церкви, не ходили. Но Богу было угодно не так сделать, а дать доступ в церковь как шанс для тех, кто на сегодняшний день понимают это, приемлет верою, произволяют и входят. Но этот вход в церковь, даже правильно осуществляемый через законное крещение – в истинной церкви, от истинного служителя, он не гарантирует сохранность в церкви, спасение и попадание в блаженную вечность, именуемую паки бытием. Это только шанс. Поэтому они называются сынами царствия на уповании, а не уже как плод их жизни. И поскольку это так, то и для остальных людей доступ в вечную жизнь не закрыт, несмотря на то, что они еще по каким-то условиям, обстоятельствам, или по суду Божию, или по промыслу Божию, не вошли сразу и быстро в земной жизни в Церковь Христову, им остается шанс, пусть даже на страшном суде, войти в эту церковь, в число спасенных, и заменить собою отпавших сынов царствия. Таким образом, существует как бы два пути, которые составляют один путь, но как бы он двойной. Это путь внешнего исполнения условий Божьих, но которые приводят не к спасению, а только дарут шанс к спасению. И путь уже внутреннего усвоения Евангелия и правды Божией, который приводит непосредственно уже к осуществлению Царства Божия в этом человеке, то есть стяжанию благодати и спасению, попаданию в вечное блаженное царство. Поэтому вот это такая раздвоенность и дает результат такой, что отдельные сыны царствия будут изгнаны вон, а еще не называющиеся сынами царствия будут приняты. Таким образом, только внешнее исполнение условий Божий не гарантирует ни спасения, ни вечной жизни, ни благодати Божией. Но, к сожалению, большинство людей, именующихся христианами, почитая себя христианами, многие из которых прочитали от корки до корки книги Нового Завета, а то и всю Библию, не разумеют внутреннего или духовного пути к Богу, а удовлетворяется только внешним путем. Так легче. Легче человеку принять какие-то условия и пытаться их выполнять, и думать, что за это ты уже гарантированно получаешь и благодать, и Бога, и вечность, и все остальное, что с этим связано. Почему легче? Потому что так мы наблюдаем в нашем земном опыте. И поэтому ничего необычного в этом нет. И люди свой земной опыт, понимание земное приносят на небесную науку, на божественные дела. И повторяют так же, как в любом земном деле. Пришел на работу, ему сказали, должен делать это, получит зарплату. Пришел в церковь, ему говорят, ты должен делать это и это, и получаешь автоматически благодать. Так вот, если в земной жизни это еще и срабатывает, если качество твоего труда соответствует, то тебе действительно за конкретное выполнение каких-то заданий платят средства, которые ты используешь для своей жизни, то в духовной жизни это совершенно не так происходит. Нету вот такого полного подобия земной жизни. И поэтому ты можешь выполнять формально это все и ничего не получить. Получить их все в осуждение. Поэтому нам надлежит труд усвоить, узнать, разведать, слово «ведение», то есть стяжать ведение о деле нашего спасения. Что же на самом деле спасает, помимо внешнего вхождения в церковь и внешнего исполнение условий со стороны Бога нам предложенных. Что мы должны сделать по-настоящему, чтобы наследовать жизнь вечную? И как исполнять заповеди Божии, чтобы они были Богом приняты, а не просто нам казалось, что мы формально их исполнили и мечтательно ожидаем сразу же за это благодати и спасения. Для этого нам нужно получить дар ведения. Ведение есть лечение ума. Неведение есть болезнь ума. Или мрак, тьма ума. Да, как ведение есть свет для ума. Потому что основным орудием, мы уже знаем это, да? Светильник для тела есть око, то есть ум наш. Поэтому, если ум наш светил, то он и может светить нашей духовной жизнью. Здесь не только нужна чистота ума, то есть очищение от грязи. Понятно, что если ум грязный, он слепой, он ничего не видит, то вообще не может быть и речи о спасении. Ну, допустим, мы поверили и приняли меры, и стали очищать ум. И стали не принимать мечтания, предприятия, воспоминания и нечистые греховные помыслы. Особенно во время молитвы. И даже добились некакого бесстрастия ума. То есть, когда ум стал стоять в отношении греховных проявлений неподвижно, не поддаваться движению встречному к этим греховным помыслам и мечтаниям. Допустим, даже случилось такое чудо, для нас милости Божией. Но он остается во тьме. Чистый во тьме. Спасет ли его чистота сама по себе? Нет. Он должен прийти в свет, потому что ум должен действовать во свете. Так вот, среди христиан современных почти не существует таких, которые бы понимали, опытно знали, что есть такое состояние ума, когда он реально светит. То есть в уме появляется реальный свет. Он более реальный, чем чувственный, видимый нами солнечный свет. И только в этом свете можно здраво и правильно видеть духовные предметы. Так как во свете солнечного дня мы можем видеть предметы нас окружающие в этой жизни. Когда наступает ночь, мы не знаем, что предмет находится рядом, мы не можем их видеть, если не будет какого-то дополнительного освещения. Хоть даже малого от свечи или от фонарика. Вот. Только тогда мы можем различить какой предмет. Хотя слабое освещение искажает значительно видение предметов. Так и в духовной жизни. Слабое освещение от Слова Божия или еще от каких-то других моментов, оно может давать какие-то обозначения духовных предметов, но не в полноте, не в ясности, а все будет для нас гадательно, как сквозь тусклое стекло. А для того, чтобы мы видели ясно, мы должны достигнуть состояния вот света умия. То есть, который ум наш должен стать светом для самого себя, прежде всего. Для себя, где-то внутри это происходит. И тогда мы начнем понимать многие места Писания, в которых говорится о слове «свет» или молитвы. «Во свете Твоем узрим свет». Поем мы за всенощным бдением в великом словословии. Вот. То есть, во свете Христовом какой свет мы узрим? Свой. Что от Его света и наш ум становится светлым, светящимся, освещающим для нас предметы духовного порядка. И одновременно свет ведения. Потому что не может быть это освещение без ведения. Это в этой жизни может быть просто свет и все. И может что-то можем. И то практически невозможно, мы что-то не видели в этом свете. В основном мы что-то видим. Как только дневной свет наступает, мы видим деревья, траву, предметы, людей, там, все прочее. То есть практически не бывает так, что только свет и ничего мы не видели. То тем более в духовной сфере не бывает, чтобы воссиял лунный свет, и мы не видели духовных предметов ведения. Они не обязательно есть. И у Господа есть порядок для нас, преподаваемый вот в преподавании дароведения. То есть он не дает то, что нам бы хотелось, или что-то еще высокое, для нас глубокое, а дает то, что нам самое необходимое в деле спасения. Поэтому мы начинаем познавать то, что нам сегодня надо знать для немедленного осуществления на самой практике, для немедленного как бы введения в жизнь, чтобы мы начали тут же ткать ткань нашей христианской жизни уже с осознанием и с знанием этого ведения. То есть что делать, как делать. Что Бог требует от нас сегодня? Что мы должны выполнять? Как выполнять? Какие плоды? Какие признаки? Какие уклонения? Какие препятствия? С кем брань? Какая брань? Что нам мешает? Какие искушения? Какие обольщения? Врага к этому существует. Ибо наше спасение идет не только, что мы что-то должны узнать и делать, а у нас оно идет в походу страшной битвы, войны, борьбы с духами злобы и с нашими собственными страстями, за которыми стоят демоны и наше падшее естество. Поэтому с этой стороны Бог и преподает нам ведение. И надлежит труд все это узнать, ибо без этого ведения спастись нам просто невозможно. И те, которые думают внешним угождать Богу, они в этом как раз погрешают и ошибаются. Потому что, зачем мне знать там о каких-то страстях, сколько их, как они приступают, как с ними бороться. Зачем? Пойду в храм, отстаю службу всеночную, чтобы ноги окаменели, свечей наставлю, сколько денег есть, милостыню раздам, покаюсь там, вот как бы перед священником в конкретных своих грехах, и надеюсь, что потом причастюсь, так вообще в небо взлечу. И люди думают, все, вот на этом все, круг как бы их обязательно заканчивается. А то, что должно быть изменение, свидетельство этого изменения, доказательство этого изменения, об этом они не думают. Это их не заботит. И их этому и не научили. Но когда читаешь святых отцов, открывается совершенно другой мир. Мир духовный, мир внутренней жизни. И совершенно другой путь спасения. Где внешне это только какие-то сдерживающие обручи. Которые как бы вообще, чтобы не выйти за пределы вот, церковного учения, сознания. Поэтому вот эти внешние какие-то исполнения условий Божьих, они служат только скрепами, но не являются сутью пути спасения. Поэтому вот суть пути спасения – это тайна. Это тайна для внешне подходящих к спасению людей. Но для тех, кто пытается глубже вникнуть, открывается эта тайна по мере их покаяния и искреннего желания изменить себя. Спасительное покаяние, они получают дар ведения и тут же используют его в своем деле спасения, потому что ведение этому и научает, и требует этого. А они для этого и вопрошают, и для этого получают. И получается, что они правильно начинают действовать и доходят до вот этого просвещения, когда ум у них становится светлым, и они ясно видят, с этой минуты они ясно видят все свое бытие во Христе, свое жительство, и дальнейшее, что им предстоит делать. Это принципиальная разница между слепым и только по вере, на ощупь движущим человеком, и человеком уже ясно ведающим, что ему делать. Конечно же, такого человека намного труднее сбить с пути спасения, чем слепца, который карабкается, и которому каждый демон может из-за угла шептать свое, и он будет верить, принимать, обращаться. И бесы очень стараются удержать людей, уже уверовавших, ставшие сынами царствия по названию, по имени, вот именно в этом неправильном пути внешней, или, скажем, ложной церковности обрядоверия, потому что это для них выгодное положение. Уж нельзя отбить от веры, ну веруйте, ну вот так вот. Вот так вот. Никакой внутренней жизни не надо, это для подвижников, для святых, преподобных, отшельников, а вы, ну, грешные, мирские люди, живите себе там, вот все, и ни о чем не думайте. Какие святые, зачем вы святые отцы? Знаете заповедь там, одну, другую, третью, и хватит с вас, так внушают демоны. И Писание обличает это состояние во многих местах, но есть такое место, где оно как бы особо, в кратких словах особо показывает это великое заблуждение. Так сказано, по памяти привожу. Заповедь на заповедь. Здесь немного, там немного. Храм туда-сюда и спаслись. Вот примерно, опять-таки не дословно, а примерно суть такая, что человек думает, что вот тут он заповедь попробовал, тут он исполнил, тут немножко то сделал, там немножко то сделал, и родишь Бог его и помилует, понесет. Так вот, я вам говорю, не надейтесь на авось в деле спасения. Это очень опасное обольщение. Если мы в деньгах в своей земной жизни не доверяем всем подряд, первым встречным, поперечным, да, а тщательно выбираем, кого, как, где, чтобы не понести потери во временном и маловажном, то тем более, то, что касается вечности, мы не должны доверять расхожим всяким мифам и мнениям прелестников или обольщенных, не знающих дела людей, и доверять свою вечную жизнь вот этому понятию «авось», как-нибудь, что-нибудь, само собой. Не бывает ничего само собой. Иначе бы столько не было поучений святых богоносных отцов, которые сами прошли на опыте, познали этот путь не понаслышке, а из своего святого опыта. И засвидетельствовали для нас об этом опыте. И вот приходится нам, может быть, даже против желания, заниматься изучением вот каких-то, может быть, не очень нам приятных вещей. Ибо хочется взлететь умом и витать сам с ангелами, и восхвалять Бога. Да не получается. Сначала надо изучить себя, свое падение, свои страсти, а также добродетели противостоящие, чтобы затем здраво и полезно действовать, противоставляя страстям одно и приобретая добродетели. Поэтому нам надо знать об этих страстях. И что мы на следующий день знаем? Проверьте себя и увидите, что знаем очень мало. А если мы знаем очень мало, то есть ведение в этом вопросе, то как мы будем бороться с ними? Если мы даже по названию не знаем всех страстей. И поэтому, идя на исповедь, мы говорим лишь какой-то маленький перечень греховных страстей, и то говорим только со стороны как бы уже осуществленных конкретных действий. А ведь мы должны отслеживать свое состояние, свое греховное падение не только со стороны конкретных действий. Украл там у кого-то монету там, или еще куда-то какой-то грех, а проследить, почему я это сделал. Что меня привлекло? Страсть. Там, скажем, сребролюбие. Вот. А значит, страсть, почему она во мне, как она во мне действует? Что я должен ей противопоставить? То есть тогда будет исповедь как отторжение от движущей владеющей мной страсти. Я ее буду возненавидеть, потому что я не могу возненавидеть одноразовое украдание чего-то. Это нелепо. Я могу оправдать это. А возненавидеть это невозможно. А вот возненавидеть страсть, которая движет к этому, там, воровства, сребролюбие, там, жадность, скупость и так далее, я могу. Так же, как страсть в угоде, можно возненавидеть. Но возненавидеть лишний стакан молока невозможно. Потому что дело-то не в стакане молока, а в страсти, чревоугодия. И поэтому нам надо знать, что человек двойствен по своей природе, состоит из тела и души. Сейчас рассматриваем с этой стороны, в отношении к страстям. И поэтому есть 5 душевных чувств и 5 телесных чувств. Ну, 5 телесных чувств знают практически все. Да? Зрение, обоняние, слух, вкус, осязание. А вот с душевными уже не все знакомы. Поэтому нам надо запомнить, что душевные силы или силы души, значит, такие 5 чувств. Ум, разум, или еще именуется рассудок, мнение или смысл, воображение и чувствование. И вот по этим 5 чувствам души и 5 чувствам тела происходят двоякие добродетели и двоякие пороки. Мы все время должны как бы держать в памяти, и тогда свои собственные пороки и добродетели распределять по этим 10 чувствам. Всякому человеку необходимо знать в ясности, какие есть добродетели душевные и какие добродетели телесные, а также какие душевные и какие телесные страсти. Если мы это не положим в основание, это знание, в основание своего спасения, мы не преуспеем никак. И нам ничего не поможет. Добродетели душевные. Их главным образом существует 4 родовые добродетели, а именно мужество, благоразумие, целомудрие и справедливость. От них рождаются следующие душевные добродетели: вера, надежда, любовь, молитва, смирение, кротость, великодушие, терпение, доброта, негневливость, боговедение, нераздражительность, простота, невозмущаемость, нелицемерие, правдолюбие, свобода, отвращение от осуждения, от тщеславия, от кичения, от гордости, от зависти, от коварства и от сребролюбия, сострадательность, милосердие, щедрость, почтительность, благоговение, влечение к будущим бессмертным благам, желание Царствия Божия, вожделение, сыновление. Есть телесные добродетели, о которых, вернее, можно сказать, что они, ведем по Богу, обращаются в орудие добродетелей. То есть они сами по себе они не добродетели, но они являются орудием добродетелей, поэтому как орудие именуются добродетелями. И если чуждые всякого лицемерия и человекоугодия, возводят человека к преуспеянию, в смирении и бесстрастии. Это такие добродетели: воздержание, пост, голод, жажда, бдение, всеночное стояние, коленопреклонение, постоянное нехождение в баню или ограничение, удовлетворение себя одной одеждой, то есть скромность в одежде, другими словами, сухое одеяние, позднее в малом количестве вкушения пищи, питье только воды, а не различных напитков, воздержание на голой земле, нищета, нестяжательность, изможденность, непопечительность об одежде, несамолюбивость, уединение, безмолвие, безвыходное пребывание в келье, скудость, довольство малым, молчаливость, собственноручное упражнение в рукоделии, всякое злострадание и всякий телесный подвиг. Все это, когда тело здорово, опять-таки, только для здоровых, крепких людей, и тревожит его плоские страсти, весьма нужно и полезно. А когда оно немощно и при помощи Божией преодолело в себе страсти, не столько необходимое все это, потому что все восполнит святое смирение и благодарение. Мы это смотрим на эти добродетели сейчас вообще, как они были у святых отцов, не прилагаясь немедленно к себе. Это нам дан весь спектр телесных добродетелей, но уже из них, уже даже здесь мы понимаем, что уже здоровым одно, больным другое. Но главное, чтобы все это восполняло смирение и благодарение Богу, терпеливое перенесение каких-то телесных страданий. То есть, как бы, вот телесный добродетель все сводится к одному, чтобы какое-то ущемление было, какое-то злострадание со стороны плоти, ибо страдающий плотью перестает грешить. Если Бог нам дает своим промыслом это страдание в виде болезней, да, немощи каких-то, то нам уже и только терпеть, благодарить Бога и пользоваться Его милостью. Если же мы здоровы, крепки, и страсти на нас сильно воюют, и у нас нет ничего такого смирительного состояния, то здесь нужно восполнять добровольными трудами и злостраданием. Ну, всеми этими бдениями, постами, долеганиями и так далее. То есть, и отцы так обуздывались, они были очень крепкими, сильными. И они могли жить такой вот острой жизнью, как называется, острой, то есть очень ограниченной и злострадательной жизнью в отношении своего тела. Мы уже не можем это понести. Поэтому слепое подражание будет для нас погибельно. Потому что мы не понесем этого, разочаруемся и будем смущены только и думать, что мы, ах, раз не исполнили, то вообще нам нет. Нет. Поэтому если мерно выбрать, ущемлять тело наше разумно и достигать конкретной цели, то это будет полезность вот в этой мере. Но самое главное, чтобы было плодом смирения, ибо от таких внешних телесных подвигов очень часто может вместо смирения мы можем приобретать гордость, тщеславие, и этим губить все труды. Они становятся все бессмысленными и бесплодными для нас, для спасения нашего, потому что будем растить внутренних фарисеев по причине каких-то телесных наших добродетелей. И также и страсти разделяются на душевные и телесные. Душевные страсти такие: забвение, леность и неведение. Вы уже знаете, что это три исполина, которые перво-наперво встречают человека, желающего спастись. И они и держат его. Леность или еще злое уныние. То есть охлаждение ко всему спасительному. Нежелание делать все спасительное. Вот. И происходят они от неведения Бога и от забвения Бога. То есть наша задача с момента сознательного вхождения в церковь, то есть для кого-то это скупили крещение, спустился взрослым, либо вот такой осознанный уже приход для человека к вере, когда он был младенцем крещен, но не понимал вот требований для внутренней жизни, то вот с этого момента мы должны стремиться всеми деланиями постоянно возвращать себя к Богу и поставлять себя пред Богом. Потому что страсти наши, которые у нас конкретно присутствуют, они постоянно уводят нас от Бога. И демоны. Либо грубо втягивая в грехи, либо лукаво, лицемерно выдавая демонические действия за благодатные, а мы думаем, что мы преуспеваем в Боге, а на самом деле они нас держат с этим пакетом бесовских обольщений в стороне от Бога. И мы только думаем, о, как хорошо, мы преуспеваем, благодать у нас, и все спасаемся, а на самом деле мы далеко от Бога. И вот эта задача и есть, удержать нас в забвении Бога, в неведении Бога, что Богу нужна только свечка от нас, и наше стояние в храме, и все, и больше, и там милостыня или пожертвования. Больше ничего Богу от нас не нужно. И вот и они так и держат. На самом деле нам нужно преодолеть этих три исполина. И начинается преодоление забвения. Вот почему память Божия, которая нами насаждается через призывание всемогущего Спасителя имени Иисуса Христа, является самым важным для нас деланием. Потому что хождением в храм и даже приступанием к часу жизни мы не можем добиться памяти Божией. Ибо это время от времени происходит. Мы не можем 24 часа в сутки причащаться, пребывать в храме и так далее, чтобы помнить о Боге. Это просто нереально. Физически невозможно. И по условиям невозможно. Служба имеет конкретное время. Поэтому внешним путем это никак нельзя. А призывать имя Божие, Иисуса Христа, можно везде, всегда, в любое время, днем и ночью, и во сне можно содержать навык. Поэтому можно в буквальном смысле достигнуть 24-часового памятования о Боге через призывание Его имени. И таким путем выходить из забвения. Выходя из забвения, мы выходим из неведения. Ибо помощь ему о Боге, Бог дает правильное ведение. Получая ведение, мы выходим из ленности, разленения, ибо боимся за свою участь. Мы реально имеем страх, который начинает нас подвигать. Человек не может действовать, не имея стимула. Это закон. Что-то должно заставить человека на что-то сделать. Есть голод, и человека заставляет идти, добывать пищу, готовить ее и вкушать. Есть жажда, и человека она подвигает искать источник и утолить жажду. Так и в духовной жизни. Чтобы человек преодолел ленность, нерасположенность, нелюбовь к всему спасительному и духовному, он должен иметь какой-то стимул. Таким стимулом является прежде всего страх. Страх вечной погибели, вечных мучений. Но этот страх не абстрактный, не теоретический, не из книги только познанный, а реально живо переживаемый от открывшейся через видение реальности. Человек созерцает, видит умом своим эту угрозу, эту опасность, для которой он обречен, по сути, своим рождением, и еще ничего не начал предпринимать, чтобы избавиться от этой угрозы. И тогда он болезненно и ревностно ищет, как избавиться от этой великой, страшной для него угрозы. Тогда это является стимулом, и, естественно, ему уже не до лености, не до поблажек себе, своей плоти и страстям. Он от всего этого решительно отбивается и говорит: «Господи, хочу спастись, все, помоги, я горю в аду уже. Только чтобы минусу твоей ты дал мне время земной жизни, что она еще можно что его использовать и выйти из этого ада, избавиться». И человек начинает подвязаться о своем спасении по-настоящему. Этими тремя страстями обращается око душевное, то есть ум наш, попадает в господство прочих страстей, которыми, какими являются нечестие, неправоверие, то есть всякая ересь, хула, раздражительность, гнев, досада, вспыльчивость, человеконенавистничество, памятозлобие, клевета, осуждение, неразумная печаль, страх, но не божественный, да, а вот земной, боязнь, раздор, ревность, зависть, тщеславие, гордость, лицемерие, ложь, неверие, неблагоразумие, неразборчивость. Вот кто из вас каялся в таких грехах, как неблагоразумие или неразборчивость? То есть, недальновидность. Кто кается в недальновидности? Никто, мне еще никто не написал об этом. Ненасытность, любостяжание, леность, притязательность. Тоже еще никто не написал. Пристрастие, привязанность к земному, уныние, малодушие, неблагодарность, ропот, кичение, самомнение, запальчивость. Тоже никто никогда не испытывал запальчивость. Высокомерие, любоначалие, человекоугодие, коварство. Тоже не помню, что кто-то мне коварство исповедовал. Бесстыдство. Или не понимает, не замечает за собой. И поэтому с ним остаются. Бесстыдство. Тоже не помню, чтобы особо исповедовали эту страсть. Нечувствительность. К чему, да? К всему божественному. Тоже мало кто исповедует. Ласкательство. Вообще никто не называл такой страсти. Как будто она не существует для них. Скрытность. То же самое. Никто не говорит. Насмешливость. Редко. Двоедушие. Вообще никто не говорит. Все считают, что они однодушны. Соизволение на грех по страсти. Вот в такой формулировке тоже мало кто преподносит. Непрестанное помышление о грехах. Не в смысле покаяния, а в смысле, как их сотворить. Это страсть такая. Скитание помыслов. Ну, говорят о помыслах, но тоже, что это скитание. Почему скитание? Когда ум скачет по разным, это болезнь, это страсть. Самолюбие, матерь всего худого. Сребролюбие, корень всех пороков и страстей. Злонравие и лукавство. Телесные страсти. Это были душевные страсти. Вот телесные. Чревоугодие, прожорство. Вот прожорство мало кто говорит. Роскошь. Роскошь, да, в блюдах. Ясно. Вот. Пьянство, ядение в тайне, разные роды сластолюбия, блуд, прелюбодеяние, распутство, нечистота, кровосмешение, деторастление, скотоложство, худые пожелания и всякие противоестественные и постыдные страсти, воровство, святотатство, разбой, убийство по зависти или в неразумном раздражении. Всякое телесное успокоение, удовлетворение хотением плоти, особенно в здоровом состоянии тела, волшебство, ворожбы, чародеяние, гадание, предвещание, щегольство, мало кто исповедует, легкомыслие, нега, страсть к нарядам, натирание лица, предосудительное распутство, игра в кости, карты, домино и так далее. То есть тоже все это страсть. Пристрастная преданность мирским удовольствиям, жизнь плотоугодная, одебеляющая ум, делающая его оземленившимся и скотоподобным, и никак не допускающая возвести взор к Богу и к делам добродетелям. Корень же всех зол, первую причиной служит сластолюбие, славолюбие и сребролюбие, от которых рождается все худое. Это в отношении телесных страстей. Мы видим, что сребролюбие служит и душевной страсти, корнем всех пороков, и для телесной, потому что за деньги приобретается все для тела. Это такая опасная и очень вредная страсть. Но человек не грешит ни одним грехом, если наперед, как говорит мудрый подвижник Марк, не превозмогут над ним и не возобладают вот эти сильные исполины, забвения, леность и неведение. Вот где источник и всех остальных страстей. Поэтому мы должны как бы вести битву и вот с забвением, а и тоже с неведением и унынием или разленением, но и с конкретной страстью, которая сегодня меня беспокоит, из числа вот перечисленных, тоже вести брань как бы двоякую. Бьем генерала и бьем конкретного солдата, который против меня стоит. Генерал, чтобы обезглавить армию, солдата, чтобы просто сейчас в маленькой вот этой битве победить и двинуться дальше. Иша рождает сластолюбивая и покойная жизнь, привязанность к людской славе и развлечению. Вот обратите внимание именно к развлечению, потому что сластолюбие как-то понятно, покойная жизнь тоже понятно, привязанность к людской славе тоже понятно, но что и развлечение является как бы источником вот этих исполинов, мало кто придает значение. А развлечение как раз показывает на болезнь души. Потому что это и легче всего заметить. Человеку скучно и тошно заниматься делом спасения. То есть молиться, молиться, читать только духовное, молиться. Ай, пойду-ка я в театр или в кинотеатр. Или сейчас залезу в интернет и буду шнырять по сайтам совсем другого назначения. Или по новостным, или похуже чего еще. И насобираю свой ум всякой грязи. Нет, так пойду куда пройдусь и так развеселюсь. Вот. То есть развлечение. То есть человек отвлекает свой ум от спасительного, ибо ему тесно здесь, туго стоять. И он начинает этим умом, независимо посредством чего. Принесение тела в другое место, где развлечение, или принесение непосредственно зрения через фильмы, там, интернет и так далее. Важно одно, что ум соединяется и прелюбодействует от Бога. Он развлекается в развлечении из прелюбодейства от Бога умом. И напечатлевается вместо спасительным противоположным, погибельным. И потом все это нужно опять из него очищать, измывать. Получается, мы и шрафы не можем наступить, потому что ум надо очистить и двигаться к свету, чтобы он стал сияющим, да? А мы его постоянно загружаем грязью новой, укрепляя его страсти. И как бы не можем с места сдвинуться, потому что не успели на исповеди и в молитве покаянно очиститься от предыдущей грязи, а набрать еще больше сегодня пошли, после этого же. И это получается этот бессмысленный процесс. Все время грязь, это не успеваем очищать маленькой детской лопаткой, а нагребаем так экскаватором прямо. И потом удивляемся, почему у нас никакого сдвига нет и нет преуспеяния. А первоначальная причина и самая негодная мать всему этому есть самолюбие. Неразумная привязанность и страстная приверженность к телу. Разлияние и рассеянность ума вместе с остословным сквернословием, всякой вольностью в речах и смехом, которые приводят ко многому худому и ко многим падениям. Это тоже важно разуметь, что вот эта вольность в обращении, вольность в речах, то есть бесконтрольность слова. Помним, за всякое праздное слово дадим ответ, а тем более за слово грешное, хульное, смех неподобный. Все это проявление болезни. Дадим страшный ответ, если не избавимся от этого. Не только раскаемся в конкретных проступках, а не избавимся как страстей в нас находящихся. То трудно рассчитывать на спасение. Сверх того, надо бы нам знать, что обратившиеся в страсть, словолюбие весьма разнообразно и много имеет видов, и что много удовольствий, обращающих душу, когда не трезвенствует она пред Богом и не объемится страхом Божиим и любовью Христовой, озабоченная деланием добродетелей. Ибо отовсюду представляются тысячи удовольствий, привлекающие к себе душевные очи. И телесная красота, и деньги, и роскошь, и слава, и леность, и гнев, и обладание, и любоначалие, и любостяжательность. На обольщение наше доставляет нам удовольствие, у которых взор светит и любезен, достаточно, чтобы привлечь к себе обвороженных чем-либо подобным, и не имеющим в себе силы любви в добродетели, но испытывающих трудность. Всякая земная связь, всякое пристрастие к чему-либо вещественному, как бы ни было оно маловажно, в пристращающемся производит удовольствие и приятное ощущение, хотя неразумное и впоследствии вредное, и вожделевательную силу души так сильно в этом порабощает, что покорившийся страсти лишением любимого ввергается в раздражительность, в печаль, в гнев, памятозлобие. Ну, как так лишили меня моей приятной игрушки? То есть страсти, которая становится для нас как игрушка. А если сверхпристрастие владеет человеком, хотя небольшая привычка, тогда, увы, она делается, что плененный неразумным пристрастием до конца предается ему по причине сокрытого в нем вот этого греховного удовольствия. И таким путем люди вечное блаженное удовольствие, вечное блаженство, предоставленное Богом на наше произволение, променивают на скоротечные, вот эти многотысячные мелкие удовольствия, которые все равно приводят только к ухудшению нашего состояния и к вечной погибели. И с вечной погибели они прекратятся, и невозможности получать удовольствие не будет. Зато будет вечное не удовольствие, вечная мука. За кратковременное удовольствие греховное, вечная мука, таков суд Божий. Это ни один ум человеческий вместить не может. Почему это так? Мы верим Богу, раз Он так сказал, и так есть. И это спасительная вера. Кто начнет искажать ее и придумает, что да нет, Бог меня помилует, потому что там какие-то мелкие удовольствия, у меня вечная мука, да не будет этого. Тот обольщает себя. Будет. Поэтому это как бы принципиальный подход. Человек создан для блаженства Богом. В бытие мы призываемся помимо нашего желания и понимания. Мы ставимся перед фактом. Я родился, я есть. Я себя осознаю. А вот в паке бытие не так. В паке бытие или в блаженную вечную жизнь Господь нас приглашает добровольно, произволяющих. То есть мы должны сами засвидетельствовать. И это было вообще после творения человека. И заповедь о запретном плоде она и была как раз этим испытанием на проверку, что человек уже созданный, чистый и святой по созданию, должен стать как бы вечным и блаженным по произволению, послушаясь Богу в этой заповеди, не вкушай именно от этого плода. И они не прошли это испытание, и мы теперь проходим его уже в болезненном таком виде, и нуждаемся в покаянии и изменении нашей падшей природы на ту, которая была в Адаме и выше во Христе, но при этом сохраняется то же самое задание – произвольно войти в жизнь вечную. Тут даже нет автоматического, что раз очнулся, ты в жизни вечной и блаженной. Этого не происходит. Бог не так установил. Возродились в эту жизнь, да, а туда, пожалуйста, потрудись. Докажи, что ты хочешь. И здесь, ввиду того, что наша жизнь продлевается какое-то время, и существует главная угроза, что вместо еще не испытанного нами истинного, вечного блаженства, как предобручение в духовных ощущениях, действенных благодатью Духа Святаго, в достойных того людях, мы, как это не испытавшие, вожделеваем удовлетворение своим похотям, желаниям и получение удовольствий сегодня, немедленно, сейчас. А это никак иначе невозможно, как только через греховное удовлетворение страстям. Потому нам страсти так любезны, что они приносят нам удовольствие в какой-то момент, начальный. Хотя потом приносят и разочарование, и болезни, и горести, и печали, и скорби, и много чего вредного и болезненного, но мы не соотносим это в тот момент, когда предаемся страсти с целью получить удовольствие. Вкушаем сладкую пищу, приятную, и не думаем, что потом может быть какое-то заболевание. Мне сейчас приятно. И нажимаем одну конфетку, шоколадку, мороженое, второе, третье, четвертое, пятое, десятое. Потом, ой, заболело что-то. Ну, это заболело, поскорее залечить и опять вернуться к получению удовольствия от этого. Пресыщаемся от конкретного вида, перемены, ищем. А поскольку все за деньги достается это, значит, ищем, как деньги добыть. А поскольку у нас не получается давать денег, сколько нам нужно для удовлетворения страстей, то переступаем и там. Уже другие страсти включаются. Подворовываем, обманываем там, и так далее, и так далее. Вот. И за счет как бы легкого присвоения чужого хотим опять-таки получить удовольствие. Какое-то, да? Это, или от блудного совокупления, или от чревоугодия, или от многих других вот как похвала, там, тщеславие и так далее. Но в корне лежит неправильное понимание наслаждения. Настоящее наслаждение, оно духовное, от Бога. Не плотское, не временное, не пресекающееся, не приедающееся и не приводящее к каким-то дурным последствиям. И вот мудрый человек тот, кто променивает. Ибо просто так отказаться от удовольствия никто не решится. О чем мне отказываться, если мне хорошо сейчас? Вот именно в эту минуту. Приятно и хорошо. А что, собственно? Поэтому надо помочь себе. Помочь можно чем? Посмотреть на вечные муки и сказать, смотри, будешь так, это кончится. А смерть придет, и вот вечные муки. Это мощное, что существующее средство. Отрезвляйся, не хочу туда идти. Не хочу гореть. Но до того, как гореть, еще здесь у меня мучения начинаются от страстей. И это себе напомнить. Потому что может быть то. Вот. И мы видим, что человек уже не насыщается, страсть сильнее, сильно делает человеком. Это видно хорошо, особенно по страсти, вот, по страсти к наркотикам, к наркотическим веществам. Да? Вначале как будто приносит только радость, эйфорию, и все, а потом зависимость все более усугубляется, идет разрушение уже и психики, и тела, и часто тяжелая смерть. но человек уже ничего не может сделать, он полностью связан страстью. И уже делать не из удовольствия, а как бы, чтобы уменьшить степень мучения, погасить ее дозой. Вот как бы вот наиболее выпукла вот эта цепочка от ложного удовольствия к мучению прорисовывается в этой страсти. Но она и во всех местностях, только может не так грубо, не так явно. Вот, но присутствует она то же самое. В греховной страсти присутствует наказание. Уже оно заложено. И это мы должны привести. А даже противостоять красоту добродетели, возлюбить саму красоту добродетели и делать ради нее самой. И, естественно, настоящее блаженство, которое, если бы мы испытали, мы бы никогда даже не смотрели и не помышляли в сторону страсти какой-то греховной. Потому что мы не знаем, чего мы лишаемся на самом деле. Если вот это, за этой кратковременной этим удовольствием мы лишаемся такой красоты, такого блаженства, что никаких слов не хватает на человеческом языке описать то, чего мы лишаемся. И здесь вот у людей, опять-таки, формально подходящих к вере, тоже большой пробел существует и непонимание. У них нет твердого основания, ибо принятие только догматов, как бы внешней верой, недостаточное основание для правильного вот действования в отношении страстей тех же, без этого спастись невозможно. И в отношении к молитве все это хорошо отслеживается и видится. То есть, как бы, наши страсти наиболее правильно отслеживаются благодаря процессу молитвы. Именно Иисусовой молитвы. Да? То есть, если мы не будем заниматься этой молитвой, у нас не будет как бы зеркала. Вроде как и будем знания какие-то иметь, но они какие-то отстраненные будут. А мы должны реально видеть, что, как страсть подходит. А как можно это увидеть, если я занят какой-то работой? Очень трудно мне отслеживать действие страсти, если я занят какой-то земным попечением. Что-то произвожу, что-то руками делаю, копаю в огород, мою посуду, готовлю продукты, стираю там и так далее, и так далее. Хожу в магазин, покупаю. Очень трудно в этот момент отслеживать страсти. Даже при всем понуждении ко вниманию очень трудно. Мы что-то видим, что-то нет. Надо постоянно ум скитается, схватает за это, надо сделать это, надо проследить, как там это. То, все. И это будет поглощать все наше внимание, и поэтому и еще при этом следить и достоверно отслеживать страсти, которые возникают в этот момент, очень трудно. Но когда мы пришли домой, и пришло время молитвы, и мы начали со вниманием призывать имя Божие, как ум успокоился, душа пришла в порядок, вот здесь и восстают все впечатления, которые были и во время работы, учебы, хождения по магазинам и прочего. Они всплывают в виде образов, или помыслов, или ощущений, мечтаний, или предприятий, воспоминаний, этих картинок. И вот они приходят, и мы видим, какая страсть среди нас атаковала. Что она с нами сделала? Вот, ага, вот помысл себялюбия, ага, вот блудные приражения. И мы можем как бы сами для себя сделать отчет по сегодняшнему дню. Какие страсти во мне сегодня преобладали, какие меня сильно убодали, какими я справился более-менее, обошел милостью Божией, а на какие попался, и что это с душой произвело, и почему мне сейчас так плохо, и больно, и тошно, и бесы скрежещут по душе моей, и не радость уже все остальное, а я сам виноват. Вот, смотри, душа, что ты сделала, а зачем ты сюда залипла, и сюда пристрастилась, и тут допустила. И как бы все. И тогда покаянием пытаемся восстановить свое прежнее до действия этих страстей состояние, в котором мы утром встали, помолившись, и пошли в мир. Вот хотя бы вернуть то состояние, то пытаемся его улучшить. приложить благодать, если позволяет нам условия, время, вот поэтому двигаться дальше. Потому что вернуться это только на исходную позицию, а нам надо дальше двинуться. И вот люди, которые идут внешним путем обрядоверия, они никогда не достигнут этой глубины и опытного переживания в молитве такого состояния, когда ум сосредотачивается на молитве настолько, что вдруг происходит полное отключение внешнего мира. Если кто-то переживал, тот понимает, о чем я говорю. То есть мы в молитве подвязаемся сейчас только на подступах к этому состоянию. И некоторые всю жизнь подвязаются только на подступах. Потому что их постоянно по дороге к этому состоянию восхищает какая-то страсть, какое-то греховное движение. И они увлекаются, собеседуют с помыслом, все. И молитва их восхищается. И поэтому плод, если и бывает, то очень маломощный, какой-то незначительный, и он не является таким вот глубинным преобразователем нашей души. Так, чуть-чуть, немножко там почистили, и все. И опять запрашивали, и опять и так как бы, ну никак не придет. А для чего все это я делаю? Когда я наконец-то вот, чищу одежду, когда я наконец-то пойду за стол, сяду на пир брачный и так далее. Не доходим мы до пира. Не вкушаем мы трапезу Господню. Не общаемся с Богом. А все как бы готовимся к общению. И вот на этой степени готовности часто смерть и восхищает. И уже один Бог знает, что с человеком бывает. Потому что трудно что-то говорить. И участь не определена. Один Бог знает, взвешивает все точные детали его жизни. Но по состоянию он не готов. Он не достиг даже самого необходимого в своей молитве. И как бы понуждение сначала просто хотя бы удержать ум в пределах молитвы. Затем заключать его в слова молитвы и больше не допускать иного помысла. Это средина преуспеяния. Но это не вершина. И не то, к чему мы стремимся. И вот, наконец, благодатью Божией самоществуется такое состояние, когда человек как бы входит в другое измерение, в другую сферу, в другую жизнь. Вот сказку, помните, русскую, когда ныряет персонаж в колодец, а оказывается в другом совершенно мире, в сказочном каком-то. Вот нечто подобное реально происходит с нами, с нашим умом. Когда мы молимся, и кажется, что все это скучно, все это такое, как это одно и то же, и борьба за каждый помысел, и не видно плода. Потом вдруг раз, становится легко, ясно, и ты смотришь, вообще нет, ничего другое. Я нахожусь в другом мире, в духовном мире, реально. И вот эта ясность, необыкновенный мир, и тоже именно свет, я вижу все в этом мире. И удивляет то, что ничего меня не беспокоит. И вот эти сестра, все помнят, как будто их вообще не существует в природе. Нету их. Отсутствует. И я спокойно уже осваиваюсь в этом мире. Оглядываюсь, рассматриваю, восхищаюсь. Какие-то получаю тайнозрения, умозрения. Возношу благодарение, и никто меня по рукам не бьет, и никто сзади не пинает, не запинает, и куда-то все демоны подевались, и страсти умолкли. Это не бесстрастие еще, но это просто переживание того состояния, в которое мы должны достичь в нашей повседневной молитве. Вот из этого состояния можно говорить с Богом и на что-то рассчитывать. Потому что мы как бы вышли на его территорию, если так можно сказать, то есть в духовную сферу. И уже там нам, как в одном каком-то пространстве, легче общаться, потому что мы находимся как бы на одной территории. причем качественно другой. Не в смысле перенесения там на какие-то километры, а качественно другой. Возвращаемся опять в свое состояние, это, уже это все теряется. И мы не можем уже, мы то есть, как-то опосредственно пытаемся туда забросить какие-то письма, телеграммы, все, но мы ничего не знаем, что происходит там. Дошло, но не дошло, перехватили, не перехватили. И поэтому недоумеваем. Вот такая молитва людей, которые не входят в это состояние. Вот они внимательно стараются, слова произносят. Неизвестно, что происходит с этой молитвой. Они не видят, извещения не получают. Что происходит? Понимается, не понимается. Куда она девается? Что происходит? Они с верой просто молятся, и если что-то полезное совпадает, ну, там уже иногда бывает, что Господь дает. И тут тоже очень важно помнить, что иногда мы по неразумию своему, свое внимание на чем-то сосредотачиваем одном, например, на прошениях молитвенных. И думаем, что этим себе пользу получаем. На самом деле, отцы предупреждают, может быть такое, что мы и вымолим что-то у Бога, выклинчим, выпросим, но оно нам не полезное. Но Бог, он же наставляет, ну хочешь ты это, ну ладно, уж так ты меня умоляешь, на, получай. А оно может быть не только не полезное, а даже вредное. Даже если это дар как Духа Святаго. Но он для меня, в сегодняшнем состоянии, не полезен. Я его не сохраню. И поэтому потеряй, а потом уже вряд ли когда и приобрету, потому что потерял, а уже имел. Поэтому важно еще своевременность. То есть просить того, что действительно польз, и что действительно своевременно для меня лично. А не просто что-нибудь мне захотевшееся, даже из духовной сферы, выключить. Потому что это не содействует моему благу. Моему благу содействует правильный путь борьбы с греховными страстями, греховными движениями за обновление и пересотворение своего внутреннего человека или человеческой природы. Выход из падения или выход из ада – это одно и то же. И вот это главная задача моей жизни, пока я не достигну бесстрастия. Потом задача будет видоизменяться, там идет уже теснейшее соединение с Богом. Богообщение, познание Бога и богосозерцание, и, соответственно, богословие. Но это уже, как говорится, не для нас пока песня. Для нас тяжелая, повседневная битва, борьба с греховными страстями, которые конкретно, реально вот, проявляются через помыслы, ощущения и наши слова и поступки. Мы их должны отслеживать через это все, вычленять и противодействовать, противоставляя добродетели. И этому пути нужно постоянно и учиться, и практиковать. Тогда будет польза. И да будет эта польза и с нами, молитвами святых, Божьих отцов и угодников, которые сами на своем опыте достигли этого. Аминь.